Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Белорусская оппозиция накануне парламентских выборов в Москве прощается с Александром Солженицыным. Джон Маккейн практически догнал в рейтинге популярности Барака Обаму. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, накануне парламентских выборов в Белоруссии разразился скандал в лагере социал-демократов. Находящегося в тюрьме экс-кандидата на президентских выборах Александра Козулина на внеочередном съезде Белорусской социал-демократической партии «Громада» сместил Анатолий Левкович, до этого исполнявший обязанности руководителя партии. Об отсутствии единства среди оппонентов режима Александра Лукашенко наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Ситуацию с социал-демократическим движением в Белоруссии политологи называют в буквальном смысле неприличной. Сколько в стране партий социал-демократической направленности, затрудняются сказать даже сами приверженцы этой политической модели. Общеизвестно лишь, что на протяжении последних лет появились они в результате почкований в лагере бывших единомышленников, которые либо расходились во взглядах на борьбу с системой, либо устали оставаться на вторых ролях. В конце 90-х нечто подобное произошло в самом авторитетном оппозиционном движении – Белорусском народном фронте. После угрозы ареста и эмиграции в США лидера БНФ Зенона Поздняка более молодые фронтовцы отказались подчиняться его факсовым указаниям и создали партию БНФ. Сторонники Поздняка объединились вокруг консервативно-христианской партии БНФ. Аналитики не исключают возможности очередного ответвления. 9 августа состоится съезд партии БНФ, на котором внутренняя оппозиция собирается выразить вотум недоверия нынешнему руководству. Прошедшие выходные с поста председателя Белорусской социал-демократической партии «Громада» отстранен Александр Козулин. В 2006 году кандидат на президентских выборах был приговорен к 5,5 годам лишения свободы за организацию акции оппозиции. Запланированный как технический съезд для избрания потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей, перерос в отчетно-выборный. Изначально на должность председателя выдвинули 4 человека, двое из которых взяли самоотвод. Претендентов осталось двое – находящийся в заключении Александр Козулин и исполняющий обязанности председателя Анатолий Левкович. В итоге 53 делегата проголосовали за Левковича, 22 – против. Козулина объявили почетным председателем партии. Старшая дочь политзаключенного Ольга Козулина, которая в отсутствие отца фактически представляет его интересы, на перевыборы отреагировала так.
Избрали почетным председателем, это просто как плевок. Левкович это сделал умышленно, для того, чтобы пользоваться фамилией Козулина. Можно даже предполагать, что Левкович сошелся с властями в каких-то моментах, потому что власть сейчас делает все для того, чтобы понизить его рейтинги, потому что рейтинги Козулина неумолимо растут. И Левкович вот сыграл на руку властям, возможно, это было даже сотрудничество. Поэтому я не удивлюсь, если он попадет в парламент в качестве награды за то, что такое провернул аферу.
Вывод за партийную структуру одного из самых раскрученных белорусских политиков в основном осудили. По мнению оппозиционных политиков, целью смены руководства партии является прохождение в парламент назначенных псевдодемократов. А вот председатель Центра избиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что партийные скандалы – естественная и неотъемлемая черта любых выборов. По ее словам, в ситуации со смещением Александра Козулина прослеживается достаточно понятная схема. Тот, кто находится на партийной верхушке, имеет больше шансов быть избранным в парламент. И когда Козулин по понятным причинам не может участвовать в выборах, почему другие не могут его сменить, заметила Лидия Ермошина. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня гостем нашей московской студии был один из лидеров белорусской оппозиции, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Он высказывался по многим вопросам, в частности, по вопросу об объединении России и Белоруссии. По мнению Лебедько, этот вопрос сейчас не актуален. Беседу вел мой коллега Карен Агамиров.
Если спросить у граждан Белоруссии, вы за то, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации 6 областями или одним субъектом, то положительно ответят 4-5%. Если мы будем говорить, что это некое союзное государство, то люди вкладывают каждый свой смысл. То есть кто-то хотел бы проезжать границу в районе Смоленской, чтобы его не будили ночью и не говорили, покажите, что вы провозите вещи. То есть уже идет разная интерпретация. А вот на вопрос, вы хотите жить в своем собственном доме или в коммунальной квартире, 95% отвечают «да», в доме, в своем доме. Поэтому этот вопрос снят с повестки дня. Он настолько не актуален уже в Беларуси, Беларуси, что, мне кажется, о нем больше говорят вот такие сказочники, как Бородин, как другие люди. Александр Григорьевич Лукашенко последние 2 года взял на вооружение многие лозунги своих оппонентов, касающиеся вопросов суверенитета, независимости и государственности. И я думаю, что он это сделал не только потому, что перед ним в районе Смоленска был опущен шлагбаум, и его мечтам о том, чтобы ходить по Кремлю и носить на голове шапку Мономаха, это все ушло в прошлое с появлением Путина. Но одна из причин была, потому что он тоже знает социологию и настроение своих собственных граждан. Поэтому, когда он говорит, мы за суверенитет, мы за независимость, он понимает, что на это реагирует позитивно большинство людей. Другое дело, что какой смысл он вкладывает в эти слова. Для него суверенитет, независимость – это есть механизм, инструмент удержания своей собственной власти.
Говорите, Лукашенко о шапке Мономаха задумывался. Это на самом деле вот идея была такая, через союзное государство проникнуть, да, вот общее правительство, общий президент, победить на выборах и проникнуть в Кремль.
Я немножко знаю Александра Григорьевича, не скажу, что уж настолько хорошо, но в парламенте, в Верховном Совете мы сидели через одного депутата 4 года. Я имел возможность его наблюдать и знаю немножко его психологию. Я представляю, что думал Александр Григорьевич, молодой, крепкий, пышущий здоровьем, когда ходил рядом с уже больным Ельциным по вот этим грановитым палатам, какие у него были внутренние ощущения. Наверное, вздыхал горестно и думал, вот мне бы эти полномочия, мне бы этот чемоданчик, я бы там показал всем Кузькину мать. Для него это, конечно же, была большая драма. С одной стороны, оно рядом, огромная эта власть, и поэтому Лукашенко тогда и завоевал себе авторитет объединителя постсоветского пространства. Именно в тот период он стал таким идеологическим гуру, лидером сил реванша на постсоветском пространстве. Тогда он себе создал вот этот авторитет. Но время распорядилось иначе, появился другой политик, и изменились приоритеты. Ну и самое главное, конечно же, что Лукашенко де юре не пустили на равных участвовать в борьбе за шапку Мономаха.
Анатолия Лебедька не сажают, но пугают довольно часто. Не сажают, как Козулина, который находится в заключении с марта 2006 года. Но, тем не менее, вас активно пугают, сажают, на 10 суток бывает, бьют.
Эти маленькие отсидки тюремные, они вообще как часть работы в Беларуси, политика. У нас все очень жестко регламентировано. Любой выход на улицу, любой пикет, надо пройти через очень сложное сито согласование, и, как правило, никто не дает разрешения. Поэтому людей просто прессингуют. И понятно, что когда избивают политика, это ведь не только ему хотят сделать больно. Это хотят послать месседж, послание другим людям. Вы сидите у себя на кухне, там обсуждаете, какая плохая ситуация в стране, какая плохая власть, но вы не идите на улицу.
Напомню, что это был гость студии «Радио Свобода» в Москве, один из лидеров белорусской оппозиции, председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Вопрос ему задавал Карен Агамиров. В Москве 17:15. Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощается с Александром Солженицыным. Похороны состоятся завтра. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Цхинваль утверждает, что с грузинской стороны обстреливались посты правоохранительных органов в южно-осетинских селах. В Тбилиси говорят, что осетинские формирования открыли огонь по посту МВД в грузинском селе. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии Бекхан Бузуртанов. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Беларусь объявила о присоединении к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран по поступающим сообщениям передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выразили уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Азии. Он прибыл в Южную Корею. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урузган убито 11 боевиков, в провинции Кандагар – 5. Сообщается о нескольких раненых полицейских. В Москве в Мариинском парке будет установлен памятник погибшим российским журналистам. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков. В Киргизии застрелен неизвестными заместитель начальника управления МВД по борьбе с наркотиками полковник Анвар Алиев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о главной теме сегодняшнего дня в России. В Российской академии наук проходит гражданская панихида по Александру Солженицыну. Похороны Солженицына состоятся завтра на кладбище Донского монастыря. С места события передает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С 11 часов утра под проливным дождем у Российской академии наук выстроилась очередь из сотен человек, пожелавших проститься с Александром Солженицыным. Без каких-либо сложностей люди с цветами в руках входили в третий подъезд здания. На входе у металлических рамок милиционеры проверяли наличие фотоаппаратов. Их проносить запрещали. Многие люди сегодня приходили на прощание со своими детьми, говорит журналист Виталий Третьяков.
Один из самых великих политических деятелей России и мира в 20 веке. Причем, в отличие от большинства других великих политических деятелей, он в одиночку действовал. Не было за ним ни партии, ни массового стихийного народного движения, ни тем более государственных структур. Тем не менее, он добился того, чего хотел.
К полудню количество желающих проститься с писателем неожиданно резко сократилось. У входа в зал Академии находилось всего около 10 человек. В это же время активно начали двигаться многочисленные люди в деловых костюмах с незаметными микрофонами в ушах. Меня вместе с корреспондентом радио «Эхо Москвы» попросили предъявить аккредитацию на церемонию прощания. Оказалось, что находиться без нее в зале и рядом с ним нельзя. Позже стало понятно, почему. Уже ближе к часу дня в Российскую Академию наук на панихиду приехал премьер-министр Владимир Путин. Он возложил к подножию гроба букет алых роз и некоторое время разговаривал с вдовой Александра Солженицына Натальей Дмитриевной, после чего покинул церемонию. К Академии наук вновь выстроилась очередь. Еще раньше Владимира Путина проститься с писателем приехали президент торгово-промышленной палаты Евгений Примаков, директор Российской Академии наук Юрий Осипов. Возложил цветы к подножию гроба уполномоченный по правам человека при президенте России Владимир Лукин.
Это человек удивительно общительный, удивительно обаятельный, удивительно восприимчивый к мнениям и взглядам других. Очень, я бы сказал, такой чуткий на шутку, на общение такое хорошее. Обаятельный, короче говоря. А с другой стороны, ты чувствуешь, что за этим стоит гигант.
Александра Солженицына похоронят завтра на кладбище Донского монастыря. Еще в 2003 году писатель обратился с просьбой к патриарху Алексию II разрешить похоронить его в центральной части монастырского кладбища за алтарем храма Иоанна Листвичника. В 9 утра в среду начнется литургия. Около 11 часов в Донском монастыре состоится отпевание. Предполагается, что в траурных мероприятиях примет участие президент Дмитрий Медведев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
О том, как складывались отношения Александра Солженицына с современной российской властью, с сегодняшним обществом, сегодня в студии «Радио Свобода» рассуждали писатель Дмитрий Быков и профессор русской словесности Шеффилдского университета Евгений Добренко. Вела беседу моя московская коллега Елена Рыковцева.
Его очень привечала современная российская власть. Он не отказался брать государственную премию, хотя он не смог, он не был в силах приехать туда, в Кремль, приезжала его жена, но приехал вручать Путин к нему туда, в Троице-Лыково, насколько я помню. Это назвать молчанием? Или это назвать признанием современной власти? Чем вот это считать?
Сейчас я хочу немножко эту позицию прояснить. Значит, как раз вот сейчас некоторые люди, иные по наивности, иные злонамеренно, иные иногда довольно глубоко и обоснованно, как Павел Светенков на ПН, говорят о том, что нынешняя Россия, в общем, формально следует учению Солженицына, что это Россия солженицынская, а не путинская. Значит, я должен заявить о своем категорическом несогласии с этим тезисом, потому что Россия солженицынская похожа на Россию путинскую не более, чем мертвый на спящего. Ничего общего абсолютно нет. Значит, да, Солженицын, безусловно, консерватор. Да, Солженицын более ценит стабильность, чем разруху. Да, Солженицыну нравились бы, вероятно, и нравились, это известно, успехи России и международные, и внутренние. Но, тем не менее, для него основа любой стабильности – это прежде всего, отсутствие государственного вранья, свобода, наличие твердых и прочных убеждений, пусть не у каждого живущего в стране, но, по крайней мере, у власти, значительная степень откровенности этой власти, близость ее к народу, отсутствие разъедающей коррупции. То есть весь внешний маскарад этой России, которую мы сегодня наблюдаем, разумеется, не мог его обманывать. Он понимал, что под этим маскарадом все тоже, к сожалению, зыбкое болото, в котором нету никаких абсолютно прочных установлений.
Но он ничего по этому поводу не писал.
Ну, как же не говорил? Во-первых, мы не знаем, о чем он говорил с Путиным наедине. Мы не знаем, опять же, что он писал до последнего дня, потому что Людмила Сараскина Пушкин утверждает, что он работал над большим текстом. Но мы знаем и то, что всякий раз, когда ему случалось, в частности, мы печатали в «Русской жизни» его интервью в прошлом году, он говорил все о том же, что сбережения народа нет, что внутри у народа нет прочных нравственных основ. Он все долбил, что говорил в 1994 году. Просто зачем это лишний раз повторять, когда все уже достаточно подробно написано в трех томах публицистики?
Угу.
Каждый может их приложить к современности и увидеть, что из этого сделано, что нет.
Евгений, вы считаете, вот вам там со стороны, как это видится, Солженицын вписывался в концепцию, в идеологическую сегодняшнюю концепцию современной России, и поэтому он молчал, ну, вот не ругался на эту власть, на сегодняшний строй, или он не делал этого, потому что он уже все сказал в 1994 году, зачем повторяться, в общем, если ничего не меняется? Как вы это видите?
А вы знаете, дело в том, что идеологической концепции современной России не существует, поэтому как бы вопрос немножко зависает в воздухе.
Ну, да, что, да? Вписывался ли он в то, что есть? Ну, что есть?
Вот,
да.
Вот то, что есть, вот об этом я хотел бы как раз сказать. При всем при том, что он оставался, в общем-то, в романтическом конфликте с сегодняшней российской реальностью, кстати, в таком же романтическом конфликте, в котором он находился с советской реальностью и так далее, при этом тот идеологический крен, который, несомненно, приобрела русская элита и русская власть, власть в России с приходом Путина, он, несомненно, был близок к Солженицыну, и поэтому я возвращаюсь к тому, что я сказал. Солженицын прежде всего русский националист и лишь потом писатель.
Напомню, что участниками разговора об отношениях Александра Солженицына с современной российской властью и сегодняшним обществом были писатель Дмитрий Быков и профессор русской словесности Шеффилдского университета Евгений Добренко. Вела беседу, которая состоялась в рамках нашей программы «Час прессы», обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», которую продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведущий мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В понедельник выяснилось, что согласно опросам общественного мнения, Джон Маккейн, если не обошел своего соперника на предстоящих президентских выборах в США Барака Обаму по популярности, то, по крайней мере, вплотную приблизился к нему. Возможно, лидерство Маккейна не выходит за рамки статистической погрешности, но, по мнению экспертов, уже это удивительно после триумфального европейского турне Обамы, и многие полагают, что такое соотношение сил перед выборами — результат решительной предвыборной телевизионной агитации, которую сейчас проводит сенатор-республиканец Джон Маккейн. Об этом первый репортаж сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке», который представит мой вашингтонский коллега Алан Давыдов.
В дни июльской поездки Обамы по странам Ближнего Востока и Европы Маккейн истолковал обещание Обамы вывести войска США из Ирака за 16 месяцев как готовность того поступиться успехом в Ираке ради избрания президентом. Затем последовал агитационный ролик, в котором Маккейн обвинил Обаму в отказе от посещения в Германии госпиталя, в котором лечатся раненые в Ираке американские солдаты. В следующем маккейновском ролике популярность Обамы уподобляется дешевой популярности светской знаменитости. Автор ролика использует изображение Пэрис Хилтон, внучки основателя империи отелей, и поп-певицы Бритни Спирс. Посыл всех роликов очевиден. Обама не способен руководить страной. Штаб Обамы назвал этот ролик доказательством того, что Маккейн предпочитает очернительские атаки на соперника дебатам по важнейшим проблемам. Маккейн ответил, что хотел просто добавить юмора в президентскую гонку. Но вскоре он обвинил Обаму в попытках убедить американцев в стремлении Маккейна и республиканцев сыграть на расовых предрассудках. Если еще 10 дней назад Обама в предвыборном рейтинге опережал Маккейна на 9%, то опубликованные в эти выходные результаты опроса службы Гэллопа указывают на то, что позиции кандидатов сравнялись и составляют по 44%. Можно ли такой рейтинговый скачок рассматривать как результат наступательной тактики Маккейна? Об этом я спросил Дэвида Керби, исполнительного директора Вашингтонского неправительственного фонда «Будущее Америки». На мой взгляд, в нынешней президентской кампании центральным является вопрос о степени доверия американцев к Бараку Обаме. Результаты последнего опроса службы Гэллопа скорее отражают сомнения многих американцев в том, хорошо ли они знают Обаму, уверены ли они в нем. Применяемые же Маккейном тактические дипломатические приемы представляются мне довольно неэффективными. Позиция Маккейна больше сводится к реагированию, но на деле мало способствует усилению антиобамовских настроений. Я сомневаюсь в том, что серия последних роликов Маккейна сможет в действительности сильно пошатнуть позиции Обамы. Сейчас пора традиционного летнего политического затишья в Вашингтоне, когда журналисты с трудом находят сюжеты для своих материалов. Именно поэтому антиобамовская реклама получила такой резонанс. Хотя по сравнению с некоторыми более ранними экземплярами политического компромата, вызывающими возмущение, эти ролики выглядят довольно безобидными. В минувшее воскресенье свое возмущение по поводу использования Маккейном своей дочери в качестве объекта насмешек выразила мама Пэрис Хилтон, Кэти Хилтон, входящая в число финансовых доноров предвыборной кампании сенатора-республиканца. Это абсолютно пустая трата времени в момент, когда миллионы людей теряют свои дома и свою работу. И это абсолютно легкомысленный подход к важной теме избрания следующего президента Соединенных Штатов, пишет Кэти Хилтон на либеральном веб-сайте Huffington Post.
Рассказывал Алан Давыдов. Человек, книги которого уничтожили иллюзии о природе советской власти. Беженец, обрушившийся с критикой на страну, приютившую его. Такими вехами, если судить по публикациям в американской прессе, отмечена в американском общественном сознании память об Александре Солженицыне. О восприятии его в Соединенных Штатах в интервью Яну Рунову рассказал американский историк, автор нескольких книг о России, профессор Аризонского университета Марк фон Хаген.
Более всего, архипелаг ГУЛАГ можно назвать крупнейшим историко-литературным произведением 20 века. Описание преступлений сталинской эры привлекло внимание масс сначала на Западе, а потом и в Советском Союзе. Еще надо отметить роль Солженицына в том, что Советский Союз пошел по пути реформ. Более ранние работы Солженицына, такие как «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» в «Круге первом», стали классикой русской, да и мировой литературы, если вспомнить, что Солженицын получил Нобелевскую премию. Мне кажется несправедливым, что к более поздним его работам внимание намного меньше. В этом, я думаю, немалую роль сыграло разочарование западных либералов тем, какую критическую позицию занял писатель по отношению к западным принципам демократии. Конечно, на Западе многие мыслящие люди, интересовавшиеся Россией, и до Солженицына знали о сталинских репрессиях от перебежчиков, эмигрантов и так далее. Потом были произнесены исторические речи Хрущева на 20-м и 22-м съездах партии. Но в этих речах говорилось в основном о репрессиях членов КПСС, а не представителей всех слоев населения, попавших в мясорубку ГУЛАГа. О них рассказал Солженицын. Как на солженицынскую критику Запада реагировал сам Запад? Многие из тех, кто его поддерживал, когда он был диссидентом и подвергался преследованиям, были очень огорчены и разочарованы его критикой западных ценностей, политики Запада. Но со временем мы начали понимать, что его критика зиждилась на идеях неославянофильства, русского национализма. Но мы умеем отделять его достижения в литературе от его страстного желания стать пророком в своем отечестве и за его пределами. Он как историк и как писатель намного выше и ценнее для мира, чем как теоретик об устройстве России. Он видел в России потенциальную альтернативу Западу, верил, что у России более глубокие моральные ценности. Но вернувшись в Россию, он не мог не увидеть, что его страна не менее, а часто еще более коррумпирована и развращена, чем Запад. Он не нашел столь важной для него духовности ни на Западе, ни в России. Она оставалась, может быть, только в его собственной душе. Это был Марк фон Хаген, бывший директор Гаримановского института.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в здании Российской академии наук сегодня прощаются с Александром Солженицыным. Похороны лауреата Нобелевской премии по литературе состоятся завтра. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. Цхинвали утверждает, что с грузинской стороны обстреливались посты правоохранительных органов в южно-осетинских селах. В Тбилиси говорят, что осетинские формирования открыли огонь по посту МВД в грузинском селе. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии Бекхан Бузуртанов. Неизвестные обстреляли его машину. Верховный суд Дагестана отложил до 15 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Беларусь объявила о присоединении к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг иранской ядерной программы. Власти Китая выразили уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине. Президент США Джордж Буш начал недельное турне по странам Азии. Он прибыл в Южную Корею. На юге Афганистана произошли бои между военными и талибами. По утверждению властей, в провинции Урусган убито 11 боевиков, в провинции Кандагар – 5. В Москве в Мариинском парке будет установлен памятник погибшим российским журналистам, сообщил Юрий Лужков. В Киргизии убит неизвестными заместитель начальника управления МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полковник Анвар Алиев. Следователи не исключают, что причиной убийства могла стать его профессиональная деятельность. В Дубне возбуждено уголовное дело в связи со срывом в мае этого года межрегионального телемоста с участием премьер-министра Владимира Путина. Следствие ведется по статье Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и максимальное наказание, которое ждет в случае признания виновным 2 года. Однако пресс-служба правительства опровергает сам факт планирования телемоста, рассказывает Вера Володина.
В этой странной истории точно можно сказать одно. 27 мая, точнее с 26 по 30 мая этого года в Дубне произошло блокирование локальной сети, от чего точно пострадали местные абоненты. Журналисты из Дубны рассказали о заурядном, в общем-то, событии, почему-то на условиях анонимности. Хотя в те дни городское интернет-сообщество активно обсуждало происходившее. Тогда на форуме Дубна.ру и высказывалась версия о хакерской атаке. Прошел слух и о том, что планировалось прямая линия с участием Владимира Путина, который в те дни находился в особой экономической зоне в Елабуге. А в особой экономической зоне в Дубне установлены телекамеры, которые позволяют видеть и общаться. Компания-провайдер LANPOLIS даже пообещала заплатить 100 тысяч рублей тому, кто поможет найти злоумышленников. В те же дни на дубнинском телевидении вышел сюжет с участием специалистов компании LST, лабораторные сетевые технологии. Получить там комментарии сегодня тоже не удалось. По сообщению газеты «Ру» известно, что компания, как только разобралась в причинах сбоя, установила виновного и обратилась в милицию. И в результате появилось сообщение о том, что уголовное дело по статье 272 Уголовного кодекса «Неправомерный доступ к компьютерной информации» было возбуждено следственным отделом при ОВД города Дубна 3 августа, хотя само ЧП произошло еще 26 мая. Сотрудники местного УБЭПа совместно с представителями межрайонного отдела УФСБ установили, что ведущий специалист ЛСТ Петр Акимов неправомерно изменил программное обеспечение сетевого оборудования своей организации. В результате с 26 по 30 мая произошло блокирование локальной сети, от чего пострадали не только многочисленные абоненты компании, но даже премьер-министр Владимир Путин. Но это заявление областного ГУВД уже опровергнуто сегодня 2 пресс-службами – правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития и торговли. Никакого телемоста с участием Владимира Путина 27 мая не было и не планировалось, а значит, и срывать было нечего. Конец цитаты. Компания «Лабораторные сетевые технологии» теперь опровергает сообщение о том, что подозреваемый в преступлении являлся сотрудником их фирмы. Также утверждается, что он уволился еще за 2 месяца до описываемых ГУВД событий. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
iPhone может поступить в продажу в России уже в будущем году. Такова одна из тем сегодняшнего выпуска «Панорамы высоких технологий». Панораму представит мой московский коллега Владимир Губайловский.
Главная тема выпуска. Компания WebScan провела мониторинг новостных сообщений, публикуемых в российском интернете. Согласно отчету, за 2007 год в Рунете было опубликовано более 18 миллионов новостей. В 2008 только за первое полугодие уже опубликовано более 13 миллионов сообщений. Согласно прогнозу, за весь текущий год будет опубликовано 29 миллионов новостей, то есть в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. О публикации новостей в российском интернете рассказывает Александр Кулыгин.
Рост числа новостей в Рунете – это отрадное явление, но у него есть неприятная сторона. Этот рост во многом связан с увеличением количества дубликатов, которые редакторы собирают на чужих сайтах и перепечатывают на своих. Общее число дубликатов составляет почти 40% всех новостей, публикуемых в Рунете. Со 100 самых цитируемых русскоязычных сайтов за первое полугодие 2008 года были перепечатаны 230 тысяч новостей.
Новости коротко. По информации газеты «Ведомости», в 2009 году в России могут начаться продажи коммуникатора iPhone. Об этом сообщили несколько официальных дистрибьюторов компании Apple в России. Были названы предположительные сроки появления популярного устройства на российском рынке. iPhone может поступить в официальную продажу уже в феврале или марте. Представители компании Apple не комментируют сроки поступления iPhone в официальную продажу в России. 6 августа на Международном геологическом конгрессе в Осло состоится официальное открытие портала OneGeology. Огромная база данных о геологическом строении практически всех областей земного шара будет бесплатно доступна через интернет. Каждый пользователь сможет рассмотреть подробные геологические карты. В проекте принимают участие 15 тысяч геологов из 80 стран. Специалисты компании Microsoft изучили 30 миллиардов сообщений, переданных через службу MSN Messenger в июне 2006 года. На основании анализа этих сообщений ученые пришли к выводу, что любые два человека на Земле связаны друг с другом через 6-7 общих знакомых. Таким образом, получила подтверждение теория шести рукопожатий, предложенная еще 40 лет назад.
Автор панорамы высоких технологий Владимир Губайловский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Бельгийское правительство и парламент отправились в отпуск, отложив решение проблемы дальнейшего государственного реформирования и вопрос о возможной отставке премьера Ива Летерма до середины сентября. Что представляет из себя бельгийская нация? Что представляет собой, простите, бельгийская нация? Можно ли говорить о бельгийском кризисе и угрозе распада королевства как о типично бельгийской проблеме? Об этом в рамках нашей рубрики «Мировая политика» рассказывает Софья Корниенко.
Независимое государство Бельгия появилось на карте в 1830 году в результате Бельгийской революции, последовавшей за французской. Историк Рольф Фальтер, автор книги «1830. Разделение Нидерландов, Бельгии и Люксембурга», называет период с 1840 до начала Первой мировой войны бельгийским «золотым веком». В этот период Бельгия – самая богатая страна в мире после Великобритании, одна из первых индустриальных стран. Фламандское националистическое движение возникло еще до Первой мировой войны, в конце XIX века, и изначально инициировал его, как это ни парадоксально, королевский двор, с целью подчеркнуть, что Бельгия – страна не только французской культуры. Затем фламандское движение зажило самостоятельной жизнью. Первые проблемы начались в 1893 году, когда было введено всеобщее избирательное право. Горожане говорили на французском, но простой народ во Фландрии только на нидерландском. А значит, и предвыборную агитацию там нужно было проводить на нидерландском. Да еще и обещать избирателям, что нидерландский язык и после выборов останется языком общения с политиками. Затем была война. Первая мировая война была страшной войной на бельгийской земле. Война поставила крест на лидерстве Бельгии в мировой экономике. Более того, немецкие захватчики дополнительно стимулировали раскол между франкоязычной и нидерландскоязычной общинами. До конца 70-х годов XIX века все дело производства в Бельгии велось на французском. Вплоть до середины прошлого века образование было двуязычным только во Фландрии. Естественная языковая граница на территории Бельгии возникла еще в IV веке, когда говорившим на вульгарной латыни кельтам, галлам, пришлось бежать на юг от агрессивно настроенных франков, чей язык был по происхождению германским. А вот официальная языковая граница была проложена лишь в 1963 году. Символом этого языкового разграничения стал тогда муниципалитет Вурен на северо-востоке страны. Эта местность раньше относилась к валлонской провинции Льеж, однако в результате нового административного деления ее приписали к фламандской провинции Лимбург. В результате Вурен на два десятилетия стал эпицентром фламандско-валлонского конфликта, пока в начале 80-х годов дело не дошло до стрельбы из ружья. Только тогда участники националистических движений поняли, что зашли слишком далеко. Забавно в этой истории то, что в обычной жизни франкоязычные и нидерландскоязычные жители Вурена прекрасно общаются между собой на местном диалекте «пладиц», то есть нижненидерландском или, как его еще называют, лимбургско-рипуарском наречии. Современная молодежь вряд ли встанет в строй за национальную идею, объяснил в интервью нидерландскому радио бельгийский историк Том Версхафел. Очевидно, и последние выборы это только подтвердили, что молодежи проблематика этого конфликта не мешает спать по ночам. Ситуация явно преувеличена наблюдателями за пределами страны, которым кажется, что фламандцы и валлоны находятся чуть ли не в состоянии войны друг с другом. На самом деле войну ведут между собой только политики. Известный фламандский писатель, драматург и философ Том Лануа, наоборот, считает, что проблема серьезная, однако не сугубо бельгийская. Самая большая проблема сегодня, и она одна и та же, и в России, и в ее отношениях с Украиной и Белоруссией, и в Чечне, и в Грузии, это проблема страха, с которым люди по всему миру пытаются удержать, ухватиться за свою идентичность, культурную принадлежность, свои самоопределяющие черты. Этот страх возник потому, что в условиях продолжающейся глобализации наблюдается серьезный сдвиг, все культуры перемешались. Это очень интересный феномен, однако именно благодаря ему все чаще в любой дискуссии выпячивается эта самая культурная принадлежность, становится основным аргументом. Мы говорим, ты фламандец, а значит, ты то и то и то. Эдакий принцип аргументации от противного, потому что таким образом мы подчеркиваем, кто к данной культурной группе не относится. На мой взгляд, вывод напрашивается оригинальный. Глобализация провоцирует провинциализацию и регионализацию. Если упростить идеологию фашизма, то она основывается на утверждении, что современность – это разложение, деградация. При этом прошлое, корни идеализируются, и нам предлагается вернуться к этим несуществующим корням. Получается водоворот из вымысла и идея некой чистоте, крестовый поход за чистоту, поиск чистого истинного фламандца, истинного бельгийца, настоящего голландца, гордимся Голландией, гордимся Россией. И что же из этого всего выходит? Мы получаем массу людей, озлобленных из-за ощущения бессилия изменить что-либо в собственной жизни, которые делают ставку на фанатический патриотизм и вымышленную картину героического прошлого и самореализуются как солдаты этого чистого прошлого. В чем же вы видите выход из этой западни? Фламандские националисты говорят, только независимая Фландрия, причем в составе Объединенной Европы. Но объединенной Бельгии быть не может, потому что мы говорим по-голландски, а они по-французски. Я лично не считаю, что страна с двумя-тремя национальными языками обречена. Такая страна все равно может иметь свою душу, свою позицию. То, что я называю «бельгитюд». Решение проблемы в том, чтобы научиться принимать многослойность, сложность любого объекта. Вот вы, например, одновременно можете быть и русской, и амстердамкой, и петербурженкой, и голландской подданной. Потому что на самом деле вы и есть все это сразу. Вот в чем суть. Никому не надо никем становиться. Все уже кто-то. Сказал в интервью «Радио Свобода» фламандский писатель Том Лануа. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Бельгия.
Репортаж Софьи Корниенко прозвучал в рамках рубрики «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода».
Новости.
В Москве в здании Российской академии наук прощаются с Александром Солженицыным. Грузия и Южная Осетия обвиняют друг друга в новых обстрелах. В Назране убит сотрудник МВД Ингушетии. Верховный суд Дагестана отложил до 15 августа отбор присяжных на процессе по делу об убийстве председателя республиканского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Белоруссия объявила о присоединении к Конвенции о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в странах СНГ. Иран по поступающим сообщениям передал ведущим мировым державам ответ на их предложение по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы. Власти Китая выражают уверенность в том, что им удастся обеспечить безопасность во время Олимпийских игр, начинающихся через 3 дня в Пекине.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Сторонники активистки поэтизированного объединения разработки теории общенародного счастья Юлии Приведенной, арестованной в конце мая в Одинцово, со дня на день ожидают ее освобождения. Такое решение 1 августа принял Московский областной суд. Но из-за бюрократической волокиты Юлия все еще находится под стражей. Сегодня ее перевели из Люберецкого изолятора временного содержания в СИЗО Коломны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Любовь Чижова.
Молодую поэтессу и общественного деятеля Юлию Приведенную обвиняют в создании незаконного вооруженного формирования. Это отголосок нашумевшего несколько лет назад дела Портоса. Члены поэтизированного объединения разработки теории общенародного счастья в одном из подмосковных хозяйств, по версии ФСБ, практиковали телесное наказание. За нарушение устава организации там якобы выпороли 2 подростков. И в связи с этим 4 активистов Портоса признали виновными в создании незаконного вооруженного формирования и в истязании несовершеннолетних. 2 портосовцев отсидели по 6 лет. Еще 2 провели несколько лет на принудительном лечении в психиатрических больницах. В мае этого года сотрудники ФСБ арестовали Юлию Приведенную, говорит ее соратник по организации Юрий Васькин.
Основная статья — это 208-я, часть 1-я, это создание незаконного вооруженного формирования. Обвинение не сняли, дело будет передано в суд и будет рассматриваться Московским областным судом по существу обвинения. Как говорит адвокат Михаил Иванович Трепашкин, что обвинение тоже не конкретное, по его мнению, не имеет никакого отношения к Юлии и будет разбито в пух и прах в суде, и она будет, скорее всего, оправдана по этому делу.
Что сейчас происходит с объединением «Портос»? Вы также собираетесь вместе, пишете стихи и боретесь за всеобщее счастье. Чем вы сейчас занимаетесь?
Тем же самым нашим основным направлением, развитием идеи новой, как обустроить нам Россию.
Гонения на «Портос» начались тогда, когда случилась история с поркой 2 несовершеннолетних юношей в подмосковном лагере. Сейчас эти подмосковные лагеря труда, они у вас до сих пор существуют?
У нас существует предприятие экспериментальное по развитию методов повышения производительности труда. Занимаемся мы доставкой продуктов. Кроме этого, есть сельхозпредприятие, у нас «Парта» называется, это в Украине. В случае с поркой он не доказан. Сами потерпевшие в этом же суде, который проходил недавно, были адвокатам представлены их показания, заверены нотариально, которые они дали сейчас, уже находясь на Украине. Они, причем, делали это неоднократно и в предыдущих судах заявляли это вымысел, что никто их не бил, не наказывал.
Кроме как к Юлии Приведенной, у правоохранительных органов есть еще претензии к организации в целом?
Нас притесняют, наверное, не больше и не меньше, чем других мыслящих людей в России. То есть вы сами знаете о ситуации в России со свободой слова, с гласностью. Те же самые репрессии, которые мы видим на митингах, на шествиях, на других собраниях. То же самое мы испытываем. В истории многие честные люди прошли сквозь решетки. Гонений путь трудный. Важнее всего нам в итоге конечном, что останется ли каждый из нас в жизни вечной. Вот в этом и смысл бытия человека. Остаться жить в душах других «я» навеки. Дать новую мысль, новой жизни идею, что сделает мир человечнее, светлее. Всегда, каждый миг ясно помни об этом. Важнее всего в жизни стать человеком. а мелкие сложности и огорчения для цели большой не имеют значения. С арестантским приветом, Юлия Приведенная из Коломны.
Стихи Юлии Приведенной читал ее сторонник по организации «Партос» Юрий Васькин. О том, почему российская власть так активно преследует молодежные организации левой направленности, рассуждает лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов.
Основной такой, да, удар обрушивается в первую очередь на молодежь. Ну, мне кажется, все достаточно очевидно. Во-первых, преследует власти в первую очередь тех, кто, ну, не то что просто проявляет инакомыслие, какое-то несогласие с политикой нынешней власти, нынешнего правительства, президента, а в то же время еще и пытается предложить какую-то альтернативу, которая действительно опасна для нынешних властимущих, подрывает основу их вот этого благополучия, созданного неправильным путем, очевидно, в большинстве случаев. Левые активисты предлагают там политический путь развития, в данном случае с организацией «Партос», тоже элементы такой коммуны, да, тоже, в общем-то, достаточно левое направление. Кто-то предлагает другие варианты. То есть вот в таком случае, конечно, власти понимают, что потенциально это большая угроза. Как бы если эти идеи начнут овладевать большими массами наших граждан, то это, конечно, представляет реальную угрозу для их вот нынешнего благополучия.
Вы лично знакомы с Юлией Приведенной? Какое у вас о ней сложилось впечатление?
Да, я с ней знаком, правда, ну, я бы не сказал, что очень близко. Знаю про деятельность организации «Партос». Действительно, люди такие эволюционного склада мышления пытаются в нынешней реальности уже выстроить альтернативу нынешнему вот этому обществу такого потребления, накопительства и алчности. Все это можно только приветствовать по поводу участия там девушек, женщин в политике. Ну, мне кажется, здесь такое разделение по половому признаку, оно просто не актуально. Женщины и девушки такие же граждане нашей страны, и мне кажется, это прекрасно, когда они проявляют социальную политическую активность. Ну а то, что за это можно в наше время, к сожалению, пострадать, каждый делает выбор осознанно.
Идеи организации «Партос» кажутся наивными даже их соратникам по классовой борьбе. Они всегда складные стихи вызывают улыбки профессиональных литераторов. Но все это как-то не тянет на антигосударственную деятельность и создание незаконного вооруженного формирования того, в чем обвиняют Юлию Приведенную. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Активный член террористической организации или скромный труженик автопарка Осамы Бен Ладена. Между этими противоположными интерпретациями образа Салима Хамдана, шофера Бен Ладена, схваченного в Афганистане, должны сделать свой выбор шестеро военнослужащих присяжных. Они в понедельник начали обсуждение вердикта, которым завершится первый в США после Второй мировой войны процесс по делу о военных преступлениях. Если присяжные согласятся с тем, что Хамдан был активным членом Аль-Каиды, ему грозит пожизненное заключение. Если он будет оправдан, то он не будет выпущен из тюрьмы до завершения антитеррористической кампании, как вражеский боевик. Улики обвинения состоят из результатов допросов Хамдана и показаний американских солдат, задержавших его с двумя ракетами в фургоне его пикапа. Защита утверждает, что абсурдно думать, что шофер, по совместительству автомеханик, участвовал в подготовке терактов или даже что-то знал о готовящихся атаках. Крайне редкую хорошую новость услышали в понедельник американские автомобилисты. Цены горючего упали до самого низкого за два месяца уровня, что означает, что литр самого дешевого бензина стоит сейчас в среднем в Соединенных Штатах около 98 центов. Впрочем, более приятен для ушей и карманов американцев может быть резко изменившийся тон экспертов, ожидающих дальнейшего падения цен нефти, и неожиданное единодушие политиков, наконец-то согласившихся с необходимостью предпринять экстренные меры для снижения стоимости бензина. В понедельник, когда цена нефти снизилась до 120 долларов за баррель, Барак Обама внезапно поддержал идею продажи на рынках нефти из государственных стратегических запасов. А члены Сената впервые подошли к достижению компромиссного решения, которое откроет для добычи нефти прибрежный шельф страны в Атлантическом и Тихом океанах. Если верить предварительным сообщениям, ученые НАСА почти утратили надежду на то, что на Марсе удастся обнаружить признаки органической жизни. последних анализах марсианской почвы, проанализированных спускаемым аппаратом «Феникс», обнаружены следы так называемого перхлората – хлорно-кислой соли, которая превращает почву в непригодную для жизни субстанцию. Это открытие неприятно удивило ученых, поскольку информация о составе почвы, добытая до сих пор, свидетельствовала о том, что состав поверхности Марса схож с земной поверхностью и содержит вещества, необходимые для поддержания жизни. У ученых, правда, есть слабая надежда на то, что перхлорат был занесен на Марс спускаемым аппаратом. Расследование самой крупной биологической атаки в истории США, рассылки по почте писем со спорами сибирской язвы, приобрело совершенно неожиданный поворот в понедельник. В конце прошлой недели закончил жизнь самоубийством сотрудник государственной биологической лаборатории Брюс Айвингс. Ему должны были предъявить обвинения в организации этой атаки. Однако сомнения в его виновности были высказаны даже теми, кто был объектом атаки, рассказывает Владимир Морозов.
ФБР со дня на день собирается обнародовать подробности дела Брюса Айвенса. Пока все сведения о деле из неофициальных источников или от людей, пожелавших остаться неизвестными. Один из них утверждает, что следователи вывели на Брюса Айвенса образцы ДНК, взятые из тела погибших от сибирской язвы. Но как это произошло, неизвестно. Другой говорит, что Айвенс занимался в своей лаборатории методами борьбы с сибирской язвой. Третий утверждает, что лаборатория не имела никакого отношения к этому заболеванию. По словам бывшего коллеги покойного Дэвида Френза, в лаборатории никто не знал о методах изготовления ядовитых спор, и если подозреваемый мог их получить, то неясно, как он сумел сохранить это в секрете. Неясны не только детали, но и главное – можно ли вообще считать его виновным? Я думаю, ФБР просто был нужен козел отпущения. Они давили на Брюса Айвенса, устраивали проверку за проверкой, и это толкнуло его на самоубийство. Некоторые сомнения в компетентности следователей высказал и бывший сенатор Том Дашел, в офис которого в 2001 году пришло одно из писем со спорами сибирской язвой. Дашел напомнил, что еще недавно ФБР энергично расследовало деятельность Стивена Хэтфилла, другого ученого, которого подозревали в распространении сибирской язвы. В конце июня ФБР признало, что у него нет доказательств, и согласилось выплатить Хэтфиллу компенсацию в $5 миллионов. Меня это все просто ошеломило. Образ, который нам рисуют, так не похож на соседа, которого мы знали много лет. Я не могу представить, что Брюс мог заниматься таким делом. Соседи и родственники в один голос говорят о его невиновности. С другой стороны, несколько лет назад психолог Джин Дули сообщил властям, что его пациент Брюс Айвенс представляет опасность, так как лелеет мечту о мести и готов на убийство. Несколько психиатров характеризовали Брюса Айвенса как социопата, который в его ярости против общества способен на все. Несмотря на это, Айвенс получил допуск для работы в секретной лаборатории, которая разрабатывала средства защиты от сильнейших отравляющих веществ. Недавно стало известно, что из 14 тысяч ученых, работающих с подобными веществами, многие вообще не проходили психологическую проверку. Вскоре после терактов 2001 года несколько законодателей и редакций получили письма, в которых были споры сибирской язвы. В результате заболели 17 и умерли 5 человек.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – базы данных кадрового резерва в России. Кто и зачем их формирует сейчас? Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.